говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Заголовки главных новостей. Гражданские активисты проводят автопробег «Белый поток». Барак Обама продолжает опережать Митта Ромни по симпатиям избирателей. Во Владивостоке открыт мост через бухту «Золотой Рог». В Нижнем Новгороде, куда сегодня должны прибыть участники оппозиционного автопробега «Белый поток», пройдет митинг. В нем, как ожидается, примут участие политики и гражданские активисты, которые участвуют в работе дискуссионного палаточного лагеря в Нижегородской области. Среди них депутаты Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и другие. Автопробег под лозунгом «Люди свободны, свободна страна» стартовал из Москвы накануне. В пятницу его участники прибыли в Ярославль, где прошел пикет с участием местных активистов, а затем отправились в Нижний Новгород. Активисты намерены посетить еще несколько городов Поволжья и 19 августа прибыть в Астрахань. Участвовать в акции собирается и бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн. Вот что он сказал в интервью нашей радиостанции.
Страна стоит на пороге очень серьезных социальных выступлений, причем они могут идти с самых разных сторон, под самыми разными лозунгами, но общее недовольство очень ощущается в атмосфере. Что именно станет поводом, сказать совершенно невозможно. Но то, что существующая власть, она себя противопоставляет уже обществу в целом, и то, что общественная реакция может быть очень резкая и очень сильная, это факт.
Сказал нашей радиостанции Олег Шейн. В Кирове в пятницу прошел пикет с требованием освободить политзаключенных. Подробнее корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Пикет был организован комитетом протестных действий Кирова. Ожидалось, что в акции примут участие около 20 человек. Однако на площадь вышли только 10. От участия в пикете неожиданно отказались региональные отделения партии КПРФ и «Справедливой России». Как выяснилось, люди опасаются репрессий, рассказывает организатор акции Татьяна Тимирешева.
Я вчера по этому вопросу общалась с молодежью. Они сослались мне на то, что если они примут участие в пикете, они будут преследоваться Центром противодействия экстремизму. То есть я так понимаю, что страх вот перед какими-то силовыми структурами, он уже с детства есть у молодежи вот в нашей стране.
Участники акции держали в руках растяжку «Свободу политзаключенным», а также плакаты «За убийство штраф, за пикет срок». Прохожим раздавались листовки со списком политзаключенных современной России. В этом списке присутствовали Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Надежда Толоконникова и другие. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В Москве на Чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву несколько десятков гражданских активистов провели акцию, приуроченную к 167-й годовщине со дня рождения казахского поэта. Собравшиеся вспоминали майский оппозиционный лагерь «Окупай Абай», который был разбит у памятника Кунанбаеву и затем разогнан полицией по решению суда. Акция, которая не была согласована с властями, прошла в форме фестиваля. Собравшиеся читали стихи политического содержания. Перед ними выступили музыканты и активисты из Казахстана. Полиция призывала участников акции разойтись, однако активных действий не предпринимала. Был задержан один человек за раздачу наклеек в поддержку арестованных участниц группы «Пусси Райот».
Радио «Свобода». Новости.
Комитет государственной безопасности Белоруссии назвал имена граждан Швеции, подозреваемых в незаконном пересечении границы страны на легкомоторном самолете, и дал им 10 дней для того, чтобы прибыть в Минск на допрос. На сайте КГБ в пятницу были опубликованы повестки, адресованные Перу Кромвеллу, Томасу Мазетти и Ханне Линне Фрей. Ранее КГБ предложило шведам добровольно прибыть в Минск в интересах объективного расследования уголовного дела, по которому уже арестованы два гражданина Белоруссии. Речь идет об инциденте со шведским самолетом, который 4 июля сбросил в окрестностях Минска несколько сот плюшевых медведей с листовками в защиту свободы слова в Белоруссии. Белорусские власти долго отрицали произошедшее, но затем возбудили дело. Инцидент привел к дипломатическому конфликту между Белоруссией и Швецией и высылке шведского посла из Минска. Представители Европейского Союза на встрече в пятницу поддержали Стокгольм. Всем белорусским послам в Европе в ближайшие дни будет заявлено, что ЕС солидарен со Швецией. Президент США Барак Обама продолжает опережать республиканца Митта Ромни по результатам общественных опросов среди избирателей. Большинство опрошенных высказывается в пользу Обамы даже в тех штатах, где в ходе уже прошедших предвыборных мероприятий не было выявлено явного преимущества ни одного из двух кандидатов на пост президента США. Аналитики отмечают, что несмотря на экономические трудности, переживаемые американцами, и весьма скромные надежды на способность Обамы улучшить положение, отношение к Ромни продолжает ухудшаться. Опрос, проведенный телеканалом Fox News, показал, что Обама опирается на симпатии 49% избирателей, в то время как Ромни только на 40% граждан. До завершения Олимпиады в Лондоне остаются два дня. О соревнованиях пятницы, 10 августа, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Олимпийцы сборной России 10 августа завоевали 3 золотые и 4 бронзовые медали. Золото уже на третьих играх подряд получили российские синхронистки. Татьяна Лысенко выиграла состязание в метании молота. Две награды получили российские борцы. Золото Джамал Атарсултанов, бронзу Денис Царгуш. Третьи места завоевали также российские боксеры Михаил Алаян и Андрей Замковой. В активе сборной США две золотые медали. Женская сборная США победила в эстафете 4 по 100 метров с новым мировым рекордом. Победу праздновал и борец Джордан Берроуз. Сборная США лидирует в неофициальном командном зачете после 14 дня соревнований. 41 золотая, 26 серебряных и 28 бронзовых медалей. У команды Китая 37 золотых наград, 25 серебряных и 19 бронзовых. Спортсмены Великобритании идут третьими, 25 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. Сборная России на четвертом месте, 15 золотых, 21 серебряная и 27 бронзовых наград. С олимпийскими новостями Алексей Кузнецов.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Дольц. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача третья. Андропову или его подчиненным и пигонам из числа пятерочников нельзя отказать в последовательности и внутренней логике бюрократического мышления. Объявив по причинам, которые мы рассматривали в предыдущих передачах этой серии, о необходимости создания специального подразделения КГБ по борьбе за идеологическую чистоту масс и охранение их от иноземного враждебного влияния, в КГБ лихорадочно взялись за изучение, кто же и по каким причинам этому влиянию, оно именовалось идеологической диверсией, подвержен. Первоначально в качестве подопытного материала избрали тех, кто уже по суду был признан антисоветчиками. Здесь стоит отметить, что российские исследователи подсчитали уже давно. Для осуждения диссидентов, чье мировосприятие и поведение было, по мнению власти, подвержено враждебной идеологической диверсии, в ту пору и позднее использовалось более 40 статей Уголовного кодекса РСФСР. И в республиканских уголовных кодексах менялся лишь номер статьи, содержание же было идентичным. 64-я статья – измена родине, 65-я – шпионаж, 66-я – террористический акт, 70-я – антисоветская пропаганда и агитация, 72-я – организованная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации, 79-я – массовые беспорядки, 80-я – уклонение от очередного призыва на действительную военную службу и тому подобное. В 1970-м пятерочники совместно с сотрудниками следственного отдела КГБ при участии ученых-мудрецов из Вышки, так в ту пору задолго до создания высшей школы экономики на чекистском жаргоне именовалась Высшая краснознаменная школа КГБ имени Дзержинского, составили так называемые криминологические карты на более чем 230 осужденных в 66-69 годах, чтобы понять, я цитирую, процессы формирования у них антисоветского умысла и причины становления их на путь борьбы с советской властью. Извините за косноязычие, это вот такая цитата. Помимо накопленной в «пятерке» оперативной информации об этих сидельцах, для составления криминологических карт в Дубравном исправительно-трудовом учреждении было проанкетировано 121 человек, оказавшихся в узилище по обвинениям и приговорам об антисоветской пропаганде и агитации. Надо сказать, что при всей банальности, а иногда и парадоксальности выводов этого остающегося до сих пор засекреченным исследования, оно, на мой взгляд, до сих пор остается интересной фотокарточкой сразу двух феноменов. С одной стороны, так называемого антисоветизма, а с другой – чекистского мировосприятия того времени. И кроме того, групповой портрет этот – демонстрирует умение того, о чем мне говорил один из пятерочников, участников нашего цикла передач, умение изобразить и интерпретировать собственные неудачи и поражения как победы и успех. Ну вот, к примеру, аналитическая справка, так именуется документ КГБ, констатирует, что в 67-м, когда Андропов возглавил чекистские органы, количество осужденных за антисоветчину возросло в сравнении с предыдущим годом на 39%. Вроде бы с позиции власти нехорошо. Идеологические враги активизировались. Но чекисты другого мнения – хорошо. Это иллюстрирует то, что бдительность органов при новом руководстве усилилась. В следующем 68-м, когда количество антисоветских выступлений под влиянием событий в Чехословакии и ее оккупации братскими соцстранами резко возросло, количество осужденных за это сократилось. Опять же, хорошо. Это демонстрирует эффективность деятельности пятерки. В 69-м количество осужденных за антисоветское вдвое больше. Дошли до суда протестанты 68-го года. И опять же хорошо. Во сколько мы выявили и покарали, ну и так далее. Данные о местах совершения преступлений и арестах в аналитической справке банальны. На первом месте РСФСР, на втором Украина. А если сопоставлять с количеством населения этих республик, на Украине процент антисоветчиков куда выше, и большинство осужденных там, опять цитата, до ареста проживало в городах западных областей республики. Анализ сведений о возрасте осужденных антисоветчиков убедительно демонстрирует, что 70-я статья в обследуемые годы неуклонно молодеет. Среднее арифметическое возраста для исследуемого контингента составляло 33,3 года. Это совпадение с Христовым возрастом пережитками проклятого прошлого уже не объяснить. Подавляющее большинство осужденных родилось много спустя Октябрьского переворота. И тут андроповская концепция идеологической диверсии зарубежного врага как нельзя кстати. Аналитическая справка КГБ разъясняет омоложение антисоветизма так.
В 1969 году были осуждены участники молодежных антисоветских групп в городах Рязани и Горьком, националистически враждебные группировки в Армении, другие лица из молодежи, становление которых на путь преступной деятельности было связано с влиянием контрреволюционных событий в Чехословакии.
Куда сложнее авторам справки КГБ было интерпретировать корреляцию квалифицированного судами антисоветизма со сведениями об образованности осужденных.
Значительное число осужденных, 68,8%, имело среднее, незаконченное высшее и высшее образование, что свидетельствует о высоком уровне образовательной подготовки лиц, проводивших антисоветскую агитацию и пропаганду. Только 1/3 осужденных имела начальное и неполное среднее образование.
А ведь это прямо противоречило традиционному тогдашнему тезису, что образованность, в которую чем выше был ее уровень, тем сильнее в советское время вплеталось соответствующее политобразование, образованность якобы являлась панацеей от чуждой идеологии. Напротив, большинство осужденных за антисоветчину служащих являлись по определению авторов справки интеллигентами. Далее цитирую. В том числе 33 инженерно-технических работника, 24 научных сотрудника, аспиранта, педагога и 8 работников культуры, искусства и литературы. К этой группе антисоветчиков примыкали студенты и учащиеся, 16,5% осужденных. Тоже, между прочим, не самая дремучая и необразованная часть населения. Выкрутиться из этой коллизии авторы справки пытались с помощью классового подхода, позволяющего противопоставить недоброкачественным интеллигентам и студентам. Большинство последних происходило из семей служащих и не служило в армии, тогда учеба в вузе освобождала от призыва, противопоставить им представителей рабочего класса, числимого тогда в СССР авангардом человечества. Рабочих среди осужденных было меньше, чем служащих, всего лишь четверть. Ничего себе тоже. Чтобы успокоить инстанцию, КГБшники довольно ловко пересчитали эту цифру, успокаивающе интерпретируя ее для кремлевских марксистов.
С учетом того, что рабочие в СССР составляют свыше 55% занятого населения и по численности во много раз превосходят служащих, студентов и представителей других социальных групп, следует признать, что доля осужденных из рабочих гораздо меньше доли привлеченных к уголовной ответственности и служащих, и студентов.
Смешно. Ну, допустим, признали. Спасло это советское государственное и общественный строй, который мастера отчетов из КГБ так и не сумели защитить. Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Пятерка» и «Пятерочники». Пятое управление КГБ. Александр Георгиевич, вы служили в «Пятерке», как уверяют в интернете, в вашей биосправке?
Я 76-го года я служил в 5-й службе Московского управления. Я думаю, что эта служба была не менее сильной, чем 5-е управление, хотя работал на территории столичного региона.
В московской студии «Свободы» я беседую с генерал-майором КГБ Александром Георгиевичем Михайловым. По милицейскому и полицейскому званию он поднялся еще выше, генерал-лейтенант. Был руководителем департамента межведомственной и информационной деятельности Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. А в КГБ служил с 1974 года. В 1989-м был назначен руководителем первой в СССР пресс-службы в органах госбезопасности. С 1993 по 1996 начальник Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Затем до 1998-го первый заместитель начальника информационно-аналитического управления Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ Российской Федерации. С 2008-го в отставке, профессорствует в различных вузах Москвы. Александр Георгиевич, скажите, как воспринималось Пятое управление вашими коллегами из других подразделений КГБ и, в свою очередь, как вы, пятерочники, воспринимали тех, кто работал в других управлениях, скажем, в Первом или во втором главке.
Я это воспринимал всегда с большим уважением, потому что ребята, которые работали в других подразделениях, и в первой главке разведки, и второй главке контрразведка, они, в общем-то, занимались очень конкретными вещами, и, честно говоря, именно, может быть, в силу этого, они достаточно иронически относились к деятельности пятой линии, потому как, по их мнению, война должна вестись на земле и вестись непосредственно с таким основным противником. И даже идеология, на основании которой была выстроена деятельность пятого управления, борьба с идеологической диверсией противника, ими воспринималась тоже иронически. И этому была своя причина. Например, люди, которые работали в первом главке, многие из них длительные сроки находились за границей, они видели. Они видели, что такое представляют из себя Соединенные Штаты, там другие капиталистические страны по тем временам. И многое из того, что исходило из пятого управления, воспринималось, прямо скажу, иногда даже со скрипом. Потому что ребята, конечно, были очень продвинутые. Особенно, вот я опять-таки говорю о разведке, они были очень продвинуты, они очень многие вещи понимали, они понимали, может быть, даже то, что мы боремся не столько с идеологией, сколько с образом жизни, с образом мыслей. Они понимали, что все равно мы к чему-то придем. И поэтому, наверное, вот в силу этого у нас были такие достаточно, ну, московское управление в меньшей степени, а вот, допустим, сотрудники пятого управления, они иногда получали, как говорится, в ответ очень едкие замечания в отношении своей деятельности.
А вы? Пятерочники, вы завидовали им?
Вы знаете, у нас была тоже достаточно интересная работа. Она была связана с постоянным существованием, как у нас сейчас говорят, в социуме. Мы всегда общались с большим кругом людей. И надо сказать, что я никогда не испытывал какого-либо отторжения даже со стороны тех, кто вроде бы по моим или по общепризнанным стандартам должны были находиться в оппозиции ко мне. У меня были очень ровные отношения практически со всеми. И я не испытывал никаких, скажем так, косых взглядов в отношении себя. Ну, были какие-то персонажи, которые пытались демонстрировать свое некое пренебрежение, да, но факт остается фактом, что в целом у нас было очень ровное и доброжелательное отношение со всеми слоями, представителями любой интеллигенции, будь то научно-технической, творческой, студенческой молодежи. Никогда таких вопросов не возникало.
А вот такой вопрос. Мы, собственно, уже его обсуждали отчасти с вашими коллегами в первой передаче нашего цикла, посвященной пятерке. Как вы полагаете, проработав по пятой линии значительное время, зачем и почему было создано пятое управление? Ведь борьба там с антисоветской пропагандой, агитацией, с чем угодно, велась с самого начала существования ЧК, ОГПУ и так далее.
Вы знаете, эти подразделения, они всегда существовали в системе ОГПУ, НКВД и МГБ, они всегда существовали, но они существовали всегда в структурах контрразведки. И поэтому, когда по утверждению наших партийных органов стало усиливаться идеологическое противостояние систем, то эта структура была выделена в отдельное подразделение, в отдельное управление. Такие структуры были созданы на местах, а по сути это было просто вычленение из подразделений контрразведки людей, которые этими вещами занимались до того. И как следствие, в общем-то, мало что изменилось, за исключением того, что был просто увеличен штат.
Скажем, ваш коллега из пятого управления, полковник Семенихин, уверял вспоминал в своих мемуарах, что поначалу было ощущение, что вот пятое управление, создаваемое в 67-м, оно должно возвыситься над другими подразделениями КГБ и, более того, проверять идеологическую выдержность и чистоту сотрудников других. Была такая?
Понимаете, ведь Россия всегда жила, или Советский Союз всегда жил, опровергая, скажем, известную формулу бытия определяет сознание. Первично вела всегда экономика, но по мере развитие противостояния двух систем, усложнение этого противостояния, у нас идеология стала превалировать над многими другими вещами. К слову сказать, события, которые были связаны с приходом Андропова на должность генерального секретаря, они показали, что этот человек прекрасно понимал, что пока мы имеем мораль, нравственность, какие-то определенные установки, сформированные многие годы, мы с помощью этих установок мы можем формировать экономику. Горбачев первое, что сделал, он как раз выдернул становой хребет, как у нас говорят, нашей нации, что ли. Он уничтожил идеологию, и, как следствие, за этим уж последовало уничтожение экономики. Вот обратите внимание, китайцы ведь не разрушили свою коммунистическую идеологию, но создали мощнейшую экономику, которой сегодня завидуют даже Соединенные Штаты.
Для китайского пути, который здесь очень пропагандировался, я бывал в Китае, у меня сын китаист. Я вам скажу, тут не хватает одного. и вовсе не сохранение идеологического управления КГБ. Тут не хватает китайцев.
Конечно.
Русские совершенно иначе
воспринимают. Конечно, конечно. Именно поэтому китайцы, может быть, даже и не отказались от этого своей идеологии. А мы же сразу отказались, потому что это единственное, что каким-то образом удерживало на плаву нашу общность, не давало возможности развитию различного рода межнациональным проблемам, межконфессиональным проблемам и так далее, и так далее. Вот это вот как бы держало. Но в данном случае мы говорим о системе специальных служб, поэтому давайте вернемся уж, наверное, к специальным службам.
Прекрасно. Мы подробно, я надеюсь, поскольку есть необходимость просто в элементарном знании демистификации просто представления КГБ, я надеюсь, что мы подробно разберем в своих передачах структурное устройство пятого управления, которое делилось на отделы, на отделения и так далее. Вы работали в московском управлении. Вы по какой линии работали?
Как... По самой интересной. По линии творческой интеллигенции. Это да. Была самая интересная линия, потому что мне кажется, что многие процессы, которые происходили в обществе, они формировались прежде всего там. Они не формировались на рынке. Они формировались среди самой генерирующей идеи среде. Это была творческая интеллигенция и научно-техническая интеллигенция, которая тоже была генератором идей.
Понятно. Вот чисто количественная оценка. У вас было какое-то специальное отделение или отдел?
Вы знаете, структура-то была везде одинаковая. То есть и пятое управление, и все подразделения на местах, они приблизительно соответствовали одной единственной структуре. Это была, скажем так, выделена в отдельную категорию были. Работа по творческой интеллигенции, по научной и учебной среде, имеется в виду молодежь, наука, образование там, и так далее. Хотя чистая наука, конечно, была в ведении второго главка, потому что это было связано с защитой секретов. Ну и, конечно, были подразделения, которые занимались проблемами межконфессиональных отношений, межнациональных отношений. И в разные времена в рамках межнациональных отношений о разных субъектах Советского Союза подразделения базировались, исходя из тех угроз, которые реально существовали.
Ну, хорошо. Москва очень большой, как я уже сказал, культурный центр. Тут не поспоришь, да? Крупнейший в России. Сколько человек по пятой линии занималось творческой интеллигенцией?
Да, ну, ерунда, господи. Ну, человек 20.
Ну, вы взяли на себя непосредственную задачу.
Сверхзадача не стояла, потому что, вы понимаете, когда мы с вами говорим о пятой линии, мы должны понимать, что по пятой линии работали все партийные органы. Это просто были инструментом или тем винтиком идеологической системы. А в основном, конечно, по творческой интеллигенции, по научно-технической, да и вообще по всем как сказать, направлениям работали партийные органы. Это был ЦК, КПСС, отдел культуры и прочие, да, идеологические отделы, райкомы, горкомы, обкомы, низовые звенья. Так что тут говорить о том, что у нас мало или много, наверное, не приходится, просто нужно было каким-то образом, ну, иметь представление о том, что происходит в разных категориях.
Хорошо. Тогда где водораздел между сферой забот ЦК КПСС, горкома, связанной с культурной интеллигенцией, и где начинается опека пятой линии?
Хороший вопрос, потому что я думаю, что его нужно обязательно так более подробно на нем остановиться, потому что ведь понимаете, какая штука? Дело в том, что когда мы с вами говорим о творческой интеллигенции, мы должны понимать, что помимо Центрального комитета, идеологических партийных органов, у нас еще были творческие союзы, которые тоже играли свою игру, понимаете? Поэтому как раз вот КГБ это в тот момент был неким, скажем, буфером между партийными органами и представителями творческой интеллигенции, возглавляющей творческие союзы. Ведь многие вопросы, которые нам поручались, они были связаны с реализацией каких-то там внутриклановых планов внутри союзов, понимаете? Вот очень часто руками партийных органов или попытка там использовать комитет госбезопасности была связана с решением каких-то творческих вопросов. Очень боялся союз писателей, допустим, раскола союз писателей, да, потому что что, ну, была секретарская литература, то есть люди, которые занимали высшие писательские посты, они, естественно, получали больше денег, они имели большие тиражи, они жили совершенно иначе, и когда возникала проблема, скажем, качества литературы, то очень часто можно было наблюдать, что не в пользу тех самых секретарей. Как следствие, из Союза писателей, Союза композиторов, Союза кинематографистов генерировались мысли о том, что вот это вот люди, они намерены расколоть, ну и так далее, и так далее. И если, допустим, не дай бог, партийные органы принимали такую точку зрения, конечно, были поручения, связанные с тем, что разбираться в этих вещах. Очень часто наши записки, они противоречили тому, что было в умах идеологических руководителей и членов высших органов управления творческим союзом.
Thank you.
отставной генерал КГБ Александр Михайлов. Вы еще не раз услышите его в нашей серии «Пятерка и пятерочники». Разница во времени. После краткой сводки новостей мы продолжим.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде, куда сегодня должны прибыть участники оппозиционного автопробега «Белый поток», пройдет митинг. В нем, как ожидается, примут участие политики и гражданские активисты, которые участвуют в работе дискуссионного палаточного лагеря в Нижегородской области. В Москве на чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву несколько десятков гражданских активистов провели акцию, приуроченную к 167-й годовщине со дня рождения казахского поэта. Собравшиеся вспомнили майский оппозиционный лагерь «Окупай Абай», который был разбит у памятника Кунанбаеву и разогнан полицией по решению суда. Еще одна звезда мировой музыкальной сцены поддержала арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Исландская певица Бьорк на своем сайте опубликовала заявление в защиту Pussy Riot, в котором высказалась против их тюремного заключения и пригласила участниц группы спеть с ней на одной сцене. Комитет государственной безопасности Беларуси назвал имена граждан Швеции, подозреваемых в незаконном пересечении границы страны на легкомоторном самолете, и дал им 10 дней для того, чтобы прибыть в Минск на допрос. На сайте КГБ в пятницу были опубликованы повестки, адресованные Перу Кромвеллу, Томасу Мазетти и Ханне Лине Фрей. На границе Сирии с Иорданией произошло вооруженное столкновение. Сирийские оппозиционеры утверждают, что огонь открыли правительственные сирийские войска, стремясь помешать переходу беженцев через границу с Иорданией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Турцию для переговоров с руководством этой страны о кризисе в соседней Сирии. Клинтон встретится также и с представителями сирийской оппозиции, находящимися в Турции. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача третья. Мы продолжаем. Мой собеседник – народный артист РСФСР Сергей Юрьевич Юрский. Сергей Юрьевич, перед пятым управлением КГБ была поставлена задача охранения сограждан от идеологической диверсии внешнего врага. В этой связи объектом гласной или негласной опеки органов, назовем это так, оказывалось большинство населения Советского Союза, от пионеров до пенсионеров. А возможными рассадниками идеологической заразы, за которыми надлежало установить особый контроль, рассматривались самые разные культурные центры и учреждения, от научных институтов и журналов до кино и цирка. И уж, конечно, театры тоже. Скажите, за вашу долгую жизнь вы же наверняка сталкивались с какими-то КГБшниками и их активностью?
Как ни странно, мало. Я никогда не входил в круг таких людей. Это не значит, что другие не входили. Не обязательно становясь на службу, а просто будучи знакомыми. У меня этого не было. Прямого интереса ко мне тоже не было до определенного момента времени, когда это случилось. И это, конечно, подпортило мне жизнь. Но у меня это было не в страшной форме. Три фигуры, которые определили их интерес ко мне, были Бродский, который в это время уехал, был вынужден уехать, Солженицын, который уезжал, и Эткинд, который уезжал. Если Эткинд был моим товарищем, с Солженицыным были мы знакомы мало, но были знакомы и до последних его дней, хотя и очень так пунктирно.
А Бродский, наоборот, в раннее время, хотя мы встречались потом и в Нью-Йорке. Но вот эти три фигуры, никак я не смею сказать, что я был с ними близок или принадлежал прямо к их кругу, но все трое меня не только интересовали, но вызывали у меня величайшее уважение и интерес. И поэтому каким-то боковым образом меня зацепило это самое управление, занимающееся идеологией, интеллигенцией, артистами и другими смежниками. Но жизнь, да, жизнь подпортили.
Когда Сергей Юрьевич сказал это, мне подумалось, вот он уже далеко не первый, с кем я беседую, о пятерке, призванной заботиться об идейной чистоте советских граждан. И уж точно лишь немногие из тех, кого КГБ не обошло этой заботой или вниманием, могут похвастать тем, что их контакт с пятым управлением жизнь им улучшил или хотя бы не повредил. И еще, прежде чем продолжить наш разговор с Юрским, следует, наверное, хотя бы для молодых наших слушателей пояснить, о ком он говорит. Ну, надеюсь, имена Иосифа Бродского и Александра Солженицына им знакомы. А вот упомянутый Сергеем Юрьевичем Ефим Григорьевич Эткинд – это советский и российский историк литературы и филолог, переводчик европейской поэзии, вступившийся в свое время за Бродского и помогавший Солженицыну. В 1974-м Эткинд вынужден был эмигрировать. Продолжим, однако, нашу беседу. Сергей Юрьевич, вот вы говорите, зацепило пятое управление. Что это значит? Я так понимаю, что они методами наружного наблюдения, подслушки или какими-то иными способами выяснили, что вы находитесь в неких отношениях с людьми, являющимися объектами их оперативного интереса. Так?
У меня очень открытая жизнь всегда была. Поэтому со мной, я боюсь, даже не требовались ни прослушки, ни наблюдения. Просто опрос моих знакомых людей, потому что это все было открыто. И мой интерес к поэзии Бродского, и встречи с Эткиндом, с которым мы просто сотрудничали, с тех пор познакомились, когда я играл в спектакле, где он был переводчиком Брехта. И с Солженицыным, с которым вообще связь боковая, но с моей стороны с величайшим интересом к нему. У него ко мне был интерес боковой, но уважительный, поэтому, значит, это тоже происходило.
Ну и вот они выяснили эти отношения. И что дальше? Они пытались на вас воздействовать?
Я ведь так и не понял. Это все было загадочным, как и вся жизнь в те времена была крайне интересна своей загадочностью и непостижимостью. Впрочем, я наблюдаю это и в другие времена моей довольно длинной жизни. Потому что понять очень трудно. Кончилось, если вам нужен финал, я скажу вам финал. Кончилось тем, что когда у меня начались неприятности, и они стали ощутимы и дошли до такого большого запрета почти всей деятельности, кроме того, что я по-прежнему служу в театре, но с рекомендацией не брать меня на гастроли, а театр тогда очень много гастролировал, на зарубежные гастроли. Товстоногов посоветовал мне, попросил меня: пойдите, Сережа, проясните ситуацию, свяжитесь, раз вас вызывали, раз вы беседовали, беседы было полторы, позвоните сами, вам же оставили телефон, позвоните, поговорите, выясните. И вот тут, как всегда, сложность двойственности нашей жизни, двойственности существования людей, которая, на мой взгляд, и привела к развалу Советского Союза. Потому что когда, как говорится в Евангелии, дьявол разделяется сам в себе, он погибнет. И никто не может устоять, разделившись в самом себе. А люди делились. Вот здесь эта двойственность проявилась в том, что я исполнил просьбу Георгия Александровича. Я позвонил, и меня принял сравнительно большой начальник именно в КГБ. Я был инициатором, поэтому я говорил и сказал, что у меня жизнь обрубает со всех сторон. На что он сказал: «Но это не к нам. У нас к вам претензий никаких нет. Но просто дружба у нас с вами не получилась». Я говорю: «Ну, видите ли, вот результат-то для меня очень осложняющий мою жизнь, почти ее прекращающий, творческую жизнь». Сказал: «Это не мы. Вы знаете, это где? Это у них там. У кого? Вы партийный человек?» Я говорю: «Нет, я беспартийный». «И все-таки в обком партии надо пойти». Я пошел. Может быть, это был обком партии, но на это мне понадобилось. Сперва встреча состоялась, но она была одна. И пообещано выяснить. Мне тоже сказали: «Да нет, вроде ничего. Вы сами подумайте, может, что-нибудь другое». А дальше годы прошли, пара лет, когда я регулярно звонил по известному мне телефону уже в обком партии, пытаясь встретиться с женщиной, занимающейся культурой, которую я всегда не заставал. 2 года. А я был человеком довольно популярным, и как-то мне до этого удавалось любого человека застать. А здесь 2 года. И после этого я понял, что жизни в Ленинграде не будет. Я уехал из Ленинграда. Вот, собственно, вся история.
Не вся. Во-первых, вы пропустили самую интересную середину. Они хотели с вами подружиться. А когда они вас вызывали на беседу сами, не вы пришли по собственной инициативе, о чем шла речь и как это происходило?
Я ведь сам юрист, причем призыва еще сталинских времен. И допрос я себе примерно представляю, но это был особый допрос. Во-первых, меня действительно не вызвали, а меня привезли. Просто привезли. Это уже была некая акция. А во-вторых, допрос был в обратную сторону. «Ну, что вы нам расскажете? По какому поводу?» «Ну, вообще, вы понимаете, почему мы вас призвали?» «Нет. У меня в голове крутятся разные варианты неугодного кому-нибудь поведения, но я не был в прямо диссидентских кругах. Чтение не той литературы, думаю я, какой, что». В разговоре постепенно выяснилось, да, дошло до дела, когда что. А вот Бродский, что Бродский, как вы к нему относитесь? Я говорю: «Выдающийся совершенно». «Ну что вы так говорите? Вот я вам прочту», он говорит, «стихотворение его». Прочел стихотворение, редкое у Бродского, когда идет такая критика, я бы сказал, даже не государство, а социальная критика, что живет старуха, и ей закрывают окно портретом к 1 мая, к ней, естественно, обращена обратная сторона, она живет, и ей темно. «Что вы скажете об этом?» Я говорю: «Я скажу, что это не из лучших стихотворений Бродского. Он не этим славен. Он вообще не политический поэт». И я стал читать ему Бродского. «А вы это публично читаете?» Я говорю: «Нет, что правда». Потому что в компаниях, да, я читал на сцене. Может быть, 1-2 раза в каких-нибудь НИИ я читал стихи, за содержание которых абсолютно отвечаю. Но вы знаете, что он уехал? Знаю, вынудили, он очень не хотел, конечно. И все плыло, плыло. «А Солженицына что вы читали?» Я говорю: «Я читал вот это». «А вот это читали?» «Читал». «А откуда это у вас?» «Ну, знаете, это ходит по рукам». «Каким рукам?» «Но это все без особого нажима». Я чувствую, что нет, 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 нет. И, наконец, возникает: «Да, Эткинд. Вы знакомы?» «Разумеется». «А что вас связывает?» Я говорю: «Тут очень жесткая связь. Его, у него дети выросли, и нянька оказалась не при деле, а у нас, наоборот, подрастает. И вот эта нянька перешла к нам, что правда». Я не знал тогда, что Ефим Григорьевич уезжает. Это я узнал от него.
Он говорит, ну и что, как к этому относитесь? Я говорю, это ужасно. Это такая потеря не только для Ленинграда.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». В эфире третья передача цикла «Пятерка и пятерочники», пятое управление КГБ. А в ней народный артист Сергей Юрский рассказывает нам сейчас о своем общении с людьми из органов.
Вроде бы разговор мирный. Единственное, что не мирно, окончание, надеюсь, вы понимаете, что наш с вами разговор должен остаться между нами, а мы еще встретимся. Вот эту тягость, ужасающую тягость того, что что-то начинается, и это вязко, и ужас перед тем, что, оказывается, Ефим уезжает, я не знал. И мы, значит, вот меня вызвали из-за Эткина, значит, я должен Эткинду как-то сказать, что он... И вот, а теперь я уже боюсь, не будут ли за мной следить, потому что телефон по прямой просто позвонить уже нельзя. Поехать к нему, в результате я и поехал. Но решиться на это, чтобы кого-то, его подвести, попросить кого-то другого сказать, кого, вот эта проблема и мой омерзительный страх, когда действительно невозможно, вроде бы ты сидишь, солнце светит, зелень кругом, город мой, в котором меня знает вообще большинство людей в городе меня знает, и я большинство знаю лично, в лицо, и именно поэтому я не могу угадать, кому можно доверить это. Это были очень тяжелые дни и дни того страха, который омерзителен и из которого, кажется, даже нет выхода. Хотя простая вещь. Я должен сообщить человеку, живущему по известному мне адресу, что им интересуется. Но если я это сделаю, я подведу его, себя, если кому-то поручу того, кого поручу, если телефон нет, письмо нет. Вот она, эта тягость. Потом, когда я все-таки нашел какие-то выходы, боже ты мой, мне сказали, да Ефим собирается, уезжает и прекрасно знает, что его, что называется, пасут, и относится к этому как к факту, и все это нормально. Все, больше ничего. Свидание это состоялось, мало того, именно на квартире у Эткинда, по просьбе Солженицына мы с ним встретились, тоже по совершенно, что называется, открытому делу. Ему нужно было пригласить Товстоногова на вручение ему, Солженицыну, Нобелевской премии, как гостя. И он также не хотел подводить Товстоногова и решил, что вот артист, которого он знает, и который Товстоногов скажет, он передаст ему это приглашение, а этот артист передаст Товстоногову. Он заранее понимает, что Товстоногов, скорее всего, не приедет, потому что действительно это опасно, и он это заранее понимает. Но не пригласить его не может. Вот эта вот многоступенчатая двойственность, она была ужасна. Но она длилась, и она превратилась в запреты, идущие то ли из одной организации КГБ, то ли из другой организации, обкомпартии. Но она была всеобщей. Кино, радио, телевидение, то есть все места моей работы, любое упоминание в прессе, ликвидация всех былых записей, передач, фильмов, в которых я занят был, а их было очень много к этому времени, или ликвидация фамилии. Это театр, да, ну, он служу в театре. Но в театре-то тоже атмосфера, она же не замкнутая. Вот, значит, это длилось лет 5. И мой уход из театра, мой переезд в Москву не снял с меня этой тягости. Я жил жизнью другой, боковой, без афиш, без рецензий, потому что это было всеобщее. Вот, собственно, и все.
А дальше выход из этого, я это описал в книжке, описал выход и возвращение через годы этой темы в каком-то гротесковом совершенно виде. Ну вот смотрите, вы же ездили до этой истории за границу на гастроли. Вы что, полагали, что око государева за вами не следит, что в ваших гастролях не принимают участие люди, связанные с органами?
Почему? Я просто знал этих людей, как нам их представляли, конечно. Мало того, я вполне понимал, что они имеют, ну не скажу агентов, но людей, с которыми они близко связаны, среди, в том числе и моих товарищей. Это я понимал, потому что это была система. Я жил в этой системе.
А что это были за люди, которые приходили извне?
Неинтересные люди. Нет, они не были. Опять-таки, я их не очень интересовал. Я помню одну панику, которую я создал в Финляндии, где и так вот уже начиналась вся эта история. Но спектакль «Ревизор» Товстоногов настоял, чтобы я поехал. Потом Финляндия считалась страной второсортной из западных. Поэтому, ну, в Финляндию, ладно. Чем я согрешил в Финляндии? Тем, что вообще, говорю, меня всегда интересовало из первых уст познакомиться, что тут за жизнь, что за люди, каковы мои коллеги из других стран. С языком была всегда проблема, поэтому через пятое на десятое сами или находили кого-нибудь двуязычного, но всегда проблема. А больше просто подружиться, поговорить, выпить. Это и был вечер, когда мы с Наташей Тиняковой, моей женой, компания какая-то финских актеров, поэтов позвала, и мы засиделись там до часу ночи. В час ночи мы взяли такси и приехали в гостиницу. Руководство театра, ну не Товстоногов, конечно, а руководство административное, целиком стояло в дожде проливном, и лица их были бледны. «Сережа, где? Что?» Я говорю, ну вот мы были в гостях. «В каких гостях?» У финнов мы разговаривали с коллегами. «Почему вы уехали? Тут такое творится, где творится?» «Но мы, Бог знает, что думали». «Ну что думали, что остался в Финляндии?» Это было, кроме всего, невозможно. Невозможно. «Что?» Чтение «Континента». Да, «Континент» меня всегда волновал и притягивал, и восхищал. И приезжая за границу, в том числе в Финляндию, я шел в книжный магазин, в русский отдел, и там покупал «Континент». Да, я старался взглянуть в глаза продавцам, потому что тоже полагал, что продавцы русского отдела в магазине – люди причастные к чему-нибудь. Я никогда не считал грехом, даже политическим, даже моральным или даже антигосударственным делом чтения «Континента». Потому что я читал его содержание, и для меня это было, так сказать, просвещение. «Континент» перед отъездом выбрасывался в мусорный бак. Но я, скажем, поэму Бродского «Муха» выучил наизусть и увез ее в своей голове. Это было уже в Японии, уже в несколько другое время. На всякий случай я увез ее в своей голове, выучив наизусть, а «Континент» выбросил и с собой не взял. И даже не переписал поэму. Я ее выучил наизусть, запомнил. Но это показывает, что, во-первых, я был человек законопослушный. А во-вторых, сохраняя свою личность, индивидуальность, я таких опасливых действий не производил. Я увозил в голове.
Вы говорите, что со временем это все ушло, чтобы вернуться. А как это уходило, вот это ощущение? Когда? В связи с чем? И как это вернулось теперь?
Нет, это не вернулось. Вообще ничего не вернулось. Это мы условно говорим. Вернулось тоже. Это не так. Все движется. То, что сейчас собой является Москва, ничего похожего на Москву ни моего детства, не более поздних времен, когда я в нее приезжал, в которой было всегда свободнее, чем в Ленинграде, скажем. Это в годы застойные, в Питере все было жестче. Но, начиная от архитектуры, которая нравится или не нравится, не имеет значения, но облик сменился, и отношения сменились, и слой, которому я принадлежал, исчез. Этого слоя нет. Своих людей тогда, в то время, своих было гораздо больше. Теперь их гораздо меньше, не потому что они все либо уехали, либо изменили сами себе, или я изменился, а потому что иные заботы, иные расстояния, иные скорости. И мы живем мимо друг друга. Это отдельный разговор, и он уже никак не связан ни с какими организациями. Это гораздо более серьезные перемены. А страх, вот эта проблема, насколько страх присутствует в ежедневной жизни человека и людей. Есть ли он сейчас? Несомненно, он другого рода. Страх теперь... Ухудшение своего положения в обществе, снижение ступеньки на социальной, служебной, зарплатной лестнице, тогда был терпим. Вспомним, сколько людей, потеряв опору, ступеньки, спасались странными образами. Там в котельных истопниками, проводниками в поездах. Что называется, черная или почти черная работа. И при этом достаточное количество свободного времени для того, чтобы творчески себя поддерживать. Теперь это невозможно. Не выживешь, а потом места заняты. Эти презираемые гастарбайтеры – единственная опора того, чтобы черная работа исполнялась, и город не задыхался бы в мусоре, и город был бы достаточно чист, и работали бы миллионы учреждений по всей стране за счет того, что они снижают свои расходы, беря людей сторонних, то есть гастарбайтеров, или людей, что называется, без паспорта, или без гражданства, или без всяких опорных точек. Это ужасная проблема, страшная, но спуск по лестнице, он очень грозит. И поэтому это не страх того, что войдут люди и, имея фуражки на голове, не козырнут, а наоборот используют руки иначе. Это не этот страх, другой. Но это страх того, что я без почвы останусь. Поэтому это не страх удара сверху, а страх зависимости, который опаснее даже того, потому что тот постоянно, он мог только убить или выковать людей, которые способны противостоять этому. И были, так сказать, выдающиеся герои в этом направлении, не только Солженицын и Сахаров, Боннер, но и целый слой, опять-таки, людей такого противостояния. Но был и слой, который мы называли интеллигенция, который этот страх мог как-то адаптировать, жить с ним, но продолжать сохраняться. А вот сегодняшняя зависимость, она не столь ужасна никак. Это несравненно все. Но зато она более разрушительна.
Народный артист Сергей Юрский о страхе, вселяемом в советское время органами, и его возвращении. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Над передачей работали режиссер Александр Аркадьев и автор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».